This is a Russian Christian program. Peace be with you. В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам». Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович. Забытый современниками, совсем одинокий, за год до смерти Рембрандт создает свое последнее гениальное творение – «Возвращение блудного сына». Картина повествует о глубоком раскаянии человека, совершившего горькую ошибку, и о гуманном прощении. Большая человеческая трагедия. После долгих скитаний во враждебном, неуютном мире с мольбой о прощении приходит к покинутому отцу блудный сын. Полный стыда и раскаяния, он стоит на коленях, оборванный, с бритой головой каторжника, в стоптанных сандалиях, демонстрируя зрителю огрубевшие пятки. Впервые за много лет, ощутив тепло человеческой ласки, он прильнул к отцу, спрятал лицо у него на груди, стремясь забыться в отцовских объятиях. Ни удивления, ни возмущения не выражает старик. Он давно простил сына и давно ждал этой встречи. Он нежно склонился над сыном, опустив ему на спину слабые старческие руки. Снова Рембрандт воплощает свою мысль о том, что суровые испытания судьбы сближают людей. Выше заблуждений, обид, тщеславия оказывается любовь. Трагическая ошибка сына оставила слишком глубокий след в жизни и того, и другого. Достаточно обратить внимание на выражение лица, горестно наклоненную голову, сгорбленную фигуру, поникшие старческие плечи, чтобы это почувствовать. Возвращение блудного сына – это как бы итог раздумий Рембрандта о мире и людях. Но это Рембрандт, а как я? Как ты, дорогой мой радиослушатель, размышляешь ли ты о своей жизни? О смысле жизни. Сегодня в нашей радиопрограмме Виктор Гам размышляет о жизни человека на основании притчи нашего Господа Иисуса Христа, притчи о блудном сыне.
Сколько раз, сколько раз, сколько И сказал Иисус Христос: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод, в той стране он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя, младший сын сказал: «Сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». И отец сказал: «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», и начали веселиться. Если бы тебе, друг, дали полную свободу, уйму денег и отпустили бы одного, без присмотра, скажем, в Нью-Йорк, Токио, Рио-де-Жанейро, Москву или Амстердам, что бы ты там делал? Я полагаю, ты мало чем бы отличался от блудного сына. Итак, кто этот мальчишка, ставший символом безумного бунтарства поколений? Родился и вырос он в благополучной семье. Он был младшим из двух братьев. В жизни он не знал, что такое труд. Он получил хорошее образование. По крайней мере, деньги считать он умел. Дом у них был роскошный, как у новых русских. Свои прислуги, ковры, огромное хозяйство, банкетный зал, музыканты, арабские скакуны. Своего набожного отца он считал консерватором, отставшим от жизни. Младший сын был самоуверенным и гордым. В сердце он давно уже решил уйти из отчего дома, и вот, выждав момент, когда отец находился в комнате сам, он подошел к нему и сказал: «Отец, дай мне следующую мне часть имения». Это был эгоизм в действии. Он сказал: «Дай мне». Как знакомо это требование человеку? От колыбели до могилы человек требует: «Дай мне, дай мне, дай мне». Он требует чего-то от Бога. Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его». Наши сердца порочны и лукавы. И я не знаю, что в моем сердце, но я знаю, что в моем сердце от рождения грех, так же, как и в твоем сердце. И только Бог может исполнить нас любовью, добротой и миром. Человека интересуют только свои потребности, свой живот, свое положение. Он требует от Бога удовлетворения всех своих потребностей и прихотей, как будто Бог ему чем-то обязан. Сын из этой притчи знал, что после смерти ему перейдет в наследие 1/3 часть всего имения. 2/3 их перейдут старшему брату. И младшему сыну не терпелось. Он хотел все сразу получить, и своим заявлением он сказал: «Отец, умирай быстрей, мне не хочется ждать, мне хочется получить все прямо сейчас». Подобно блудному сыну, человек требует от Бога то же самое. Вместо благодарности и верности человек проявил крайнюю неблагодарность и гордость. Человек заявил, что не собирается жить по требованиям Бога. Человек решил, что разберется с жизнью сам. И запутался. Человек заявил, что Бог мешает ему жить. Иоганн Зейме сказал: «Небо отравило нам землю». Человек восстал против Бога духовно. Человек восстал против Бога нравственно. Ему кажется, что все то, что он совершает, это поможет ему выжить. Лозунгом жизни для многих людей сегодня стали идеи, выраженные в песне группы «Отпетые мошенники», «А ты делай, что хочешь, ты будь самим собой». Человек восстал против Бога интеллектуально. Библия говорит: «Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога». Поверьте, друзья мои, речь не идет о религиозности человека. Блудный сын был очень религиозным. Он читал молитвы, он читал священные писания, но религия не спасла еще ни одного человека. И в аду будет много религиозных людей. Религия не спасет и тебя. Если мы искренне не раскаемся перед Богом и не уверуем в Иисуса Христа, религия нас погубит. Христианство в Иисусе Христе предлагает спасение от грехов. Спрашивается, как отреагировал отец на наглое заявление своего младшего сына? Он мог бы наказать его. Он мог бы посадить его в тюрьму, ибо закон был суровым. Кто злословит отца своего и мать свою, того должно предать смерти. Но отец в этой притче посчитался с правом сына определять курс своей жизни. Выбор сына был ошибочным, но отец дал ему право ошибаться. И в этом проявляется любовь и справедливость Бога. Да, Бог создал тебя, Он дал тебе право выбора. И даже если ты будешь выбирать не то, что Бог предлагает тебе, Он будет тебя предостерегать, Он будет тебя наставлять, Он будет тебя просить не делать этого, но Он тебя не остановит в твоем выборе. Бог дал тебе право определять курс своей жизни. И вот в этой притче отец – прообраз Бога Отца. Возможно, когда вы слышите сравнение Отца с Богом, у вас возникают странные ассоциации, так как ваш отец родной похож больше на дьявола, чем на Бога. Но в притче о блудном сыне этот отец – прообраз Бога Отца. Он проявляет возвышенные качества, не свойственные смертному обычному отцу. И вот отец не спорит со своим младшим сыном. Он отдает ему 1/3 часть всего имения. Друзья мои, человек восстал против Бога, человек не верит в Бога, но тем не менее Бог не отказался от человека. В нашем мире, в нашей вселенной 100 миллиардов галактик, утверждают ученые. И в каждой галактике примерно 100 миллиардов звезд и планет. И только наша планета восстала против Бога. Мы во всей вселенной единственные, которые подняли кулак на Творца и говорим: «Тебя нет, мы обойдемся без Тебя». Но в ответ на нашу ненависть Бог говорит: «Я люблю вас. Я отдал Сына Своего ради вашего спасения». Блудный сын решил уйти из дома. Библия говорит, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. Он спешил, под ним горела земля. Ему стыдно было смотреть отцу в глаза. Ему страшно было попадаться на глаза брату и жителям его поселка. Ему хотелось уйти побыстрее в многолюдный город и затеряться в толпе и предаться страстям и греху. Библия говорит: ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. Сын продал все, что у него было. Отец отдал ему землю, дома, сады, хозяйство. И для того, чтобы уйти в город, сын стал переводить недвижимость на деньги. И поскольку люди, жители этого поселка, не хотели причинять боль старику-отцу, они не стали покупать у этого взбунтовавшегося сына то, что с трудом накопил их сосед-отец. И поэтому младшему сыну, я полагаю, пришлось идти в языческие селения и продавать имение там, даже по дешевой цене. Младший сын сжигал мосты. И согласно постановлениям Иерусалимского Талмуда, любой сын иудейской семьи, отдававший имение язычникам, подвергался проклятию. И провинившийся знал, что назад дороги нет, все мосты сожжены, ему придется всю жизнь скитаться по миру, будучи проклятым. Человек восстал против Бога. Он порвал всякую связь с Богом. Он считает себя неверующим, он считает себя грешником или даже атеистом. Он ненавидит Бога. И восстание против Бога влечет за собой тяжелые последствия. Грех даром не проходит. И вы это тоже знаете в своей жизни. Библия говорит, неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Сын ушел в дальний город. Он решил, чем дальше, тем лучше. Он руководствовался принципом Римской империи, куда поведет судьба. Почему-то ему казалось, что чем дальше он уйдет от отца, тем быстрее он решит все свои проблемы. Многим людям кажется, что чем раньше и быстрее они убегут от Бога, тем быстрее решатся их проблемы. Но, друг мой, невозможно убежать от Бога. Бог везде. Библия говорит, разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? Нельзя убежать от непрощенного греха. Библия говорит, грешников преследует зло. И куда бы ты ни уходил, зло будет преследовать тебя до тех пор, пока Бог не изменит твое сердце. Невозможно убежать от памяти, мыслей, одиночества и угрызений совести. Библия говорит, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Расстояние не решает проблем твоих духовных. Ты должен прибежать к Богу. Тебе дальше бежать некуда. Ты должен обратиться к Богу и раскаяться перед Ним. Друг мой, если ты бежишь от Бога, остановись сегодня. Библия говорит, остановитесь и познайте, что я Бог, говорит Господь. Младший сын пошел в дальний город, о котором ходила дурная слава. Сердце его привязалось к этому далекому шумному городу. Что и говорить, город не деревня. В городе свои прелести, своя жизнь, торговый центр, рынки, лифты, эскалаторы, квартиры в высотных домах, гостиницы, троллейбусы, такси, театры, дискотеки, концертные залы, адмирал-клуб, казино, сотовые телефоны, Макдональдс. Но в городе свои опасности. И эти опасности часто поджидают тех, кто их не ожидает. Как часто можно в больших городах встретить тех, кто убегает от судьбы, от Бога, от родителей, от жены, от матери, от мужа. И в короткий срок они становятся рабами безнравственности. Искушая судьбу, люди подходят к точке невозвращения. В греческой мифологии есть сказание об одном создании по имени Икарус. Это не автобус, это из греческой мифологии. Молодой юноша Икарус. У него были крылья из воска. И когда он летал над морем, над землей, все было хорошо, но его манило яркое солнце. И вот он стал подниматься ближе к солнцу, и солнце расплавило его восковые крылья, и он рухнул камнем и разбился. Так бывает со многими людьми. Возможно, в твоей жизни произошло то же самое. Тебя манила слава, тебя манили деньги, тебя манило положение, тебя манило общество, тебя манила красивая жизнь. Ты шел к ней, но разбился, и сегодня ты одинок. Ты в состоянии депрессии, ты думаешь о самоубийстве. Друг мой, не делай этого. Младший сын из притчи жил распутно. Он жил красиво, как ему казалось, царил деньгами. Безмысленно проматывал состояние отца. Были у него деньги, были и приятели. Засиживался он в барах до утра. Пил лучшие вина, я полагаю, из хранилищ Крикова. Менял девчонок, как перчатки. Играл в карты. Его ставкам завидовали самые крутые во всех казино. Распутная жизнь пришлась ему по душе. Сплошной праздник и никакой ответственности. Но вот наступило бедствие. Он зашел, я полагаю, в очередной бар, заказал еще по одному бокалу себе и друзьям, рассчитывался, как всегда он. Но вот в конце вечера ему приносят счет, он засунул руку в карман, а там один единственный медяк, его даже на спички не хватало. Так начались беды этого блудного сына. На душе было тоскливо, почти по сюжету из песни Виктора Цоя. Так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить, так откуда взялась печаль? Библия предупреждает всех и каждого, и при смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих. Библия говорит, что блудный сын почувствовал голод, пришел в себя. Он вдруг опомнился. очнулся, посмотрел на себя трезвыми глазами и впервые заметил, что жизнь у него, вся душа изрубцована грехами. Нет, блудный сын не каялся. Он не жалел о своей жизни. Он не собирался исповедаться перед Богом. Нет, он жалел о том, что беда настала. Он жалел, что попался в когти греха. Мы проповедовали Евангелие в тюрьме особого режима. И когда мы зашли в карцер в один, затем в другой, и молились с заключенными, которые отсиживали уже по 25-30 лет, я начал рассказывать им о Христе. Один из них сказал: «Мне жаль, что я попался». Нет, друзья мои, жалеть надо не о том, что мы попались. Жалеть надо о том, что мы грешники, о том, что мы согрешили и восстали против Бога. И вот этот младший сын вдруг почувствовал голод. Он почувствовал впервые нужду в своей жизни. До этого он не знал, что такое нужда. Блудному сыну казалось, что стоит ему набить чрево пищей, как все вопросы мгновенно решатся. Многие сегодня стараются решить свои духовные проблемы материалистическим путем, средствами, положением, причастием какой-то группировки, образованием. Библия говорит: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Больную душу нужно лечить, и только Бог может наполнить вакуум твоей души смыслом, любовью и радостью. Библия задает вопрос, на который каждому из нас надо ответить. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Представь себе весы. На одной чаше весов весь мир, все золото мира, вся нефть Ближнего Востока, вся слава, весь секс, вся любовь, все, что этот мир может предложить. И с другой стороны, твоя душа, и чаша с твоей душой перетянет, потому что она дороже всех богатств мира. И этого младший сын не понимал до тех пор, пока он не понял, что отец любит его. И вот почувствовал нужду. Он отправился на работу. В стране был экономический кризис, безработица была высокой, инфляция. Он обращался к хозяевам различных фирм, но никто его не брал на работу. И вот он уговорил одного фермера, и тот взял его на работу. И когда хозяин узнал, что этот молодой человек еврей по национальности, он злобно сказал: «Иди паси свиней». Согласно устоям тех времен, как вам известно, свиньи считались отвращением в глазах иудейского народа. И хозяин был человеком жадным. Он денег не платил. Он сказал младшему сыну: «Ты работай, а есть будешь со свиньями, у вас будет одно меню из одного корыта». И вот жизнь свинопаса привела к тому, что этот молодой человек из состоятельной семьи стал похож на поросенка, грязный, небритый. Вместо внятных слов он издавал какие-то похожие на хрюканье звуки. «С кем поведешься, того и наберешься». Поросята стали его лучшими друзьями. Они хоть не предавали его, не огрызались и не бросали его в беде, напротив, делились тем, что хозяин давал ему. Друзья мои, последствия греха всегда ужасны. Грех оставляет след на вашем теле. У вас руки трясутся от алкоголя. Возможно, вы больны венерической болезнью. Вы не знаете, как собраться в душе. Грех оставляет след на вашей совести, на ваших мыслях. Вы только порочно и думаете. Все, что вы думаете, это порочно. Вы раздеваете глазами прохожих каждого человека. Настырность в грехе ведет человека к тому, что Бог предает грешника превратному уму. Он пьет грех, как воду. В конечном итоге грех ведет человека в ад. Положение блудного сына было до слез печальным. И вот он однажды сел на пенек в этом свинарнике, и он сказал сам себе: «Сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Младший сын придумал план. Он решил вернуться домой на правах наемного рабочего. Он решил наняться на работу к своему отцу, заработать денег. Дома он не собирался жить. Затем он решил вернуть все деньги отцу, которые он промотал, и затем начать обсуждение вопроса: о том, чтобы снова вернуться к Отцу и жить у Него дома. У многих людей искаженное понятие о Боге. Им кажется, что они как-то смогут договориться с Богом, как-то дать Ему взятку. Они привыкли как-то выходить из любого положения, но Бог не готов брать взятки. Он не собирается договариваться с тобою. Он дает тебе возможность получить прощение в Иисусе Христе. И только если мы обратимся к Нему, сможем мы получить милость и благодать от Бога. Этот младший сын решил спасти себя сам, своими силами. Вместо того, чтобы примириться с Богом путем покаяния и веры, возможно, и ты пытаешься спасти себя сам добрыми делами, образованием, благотворительностью и так далее. Библия говорит, законом никто не оправдается перед Богом. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И вот этот младший сын встает и идет домой. Друг мой, встань, иди к Богу. Он давно ждет тебя. Он давно видит твои трудности, переживания, одиночество и разбитые мечты. Христос сказал, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Иди к Богу, и ты в Боге найдешь покой своей душе. Ты можешь купить снотворное в аптеке, но мир сердечный ты найдешь только в Боге. И вот младший сын встал. Дорога домой ему казалась очень длинной, бесконечно длинной. Денег на билет у него не было, здоровье было подорвано. Он шел и думал. Страх наполнил его сердце, сомнения подвергали его тому, чтобы вернуться обратно в греховный город. Он думал о том, как встретит меня старший брат, как встретят меня односельчане, как отнесется ко мне отец, сможет ли он принять меня, или же он плюнет мне в лицо, и мне снова придется уйти. Но желание биологическое вело его все ближе к отчему дому, и блудный сын рассчитывал только на то, что он как-то своей молитвой, своим исповеданием, своей дежурной фразой, придуманной заранее, расположит отца, и тот примет его на работу по контракту, ведь он же знает уже, как вести хозяйство, да и опыт скотовода у него появился. И вот Библия описывает встречу с отцом. Отец знал заранее, что выбор сына был неверным. Отец ждал возвращения сына. И каждый день отец смотрел, выходя на дорогу, по которой ушел сын, в дальний город в поиске счастья. Друг мой, Бог зовет тебя сегодня. Он ждет тебя. Отец продумал план встречи до входа сына в поселок. Он знал, что если сын войдет в поселок, и старший брат его или односельчане встретят его, они проклянут его и не допустят, чтобы отец примирился с блудным сыном. Поэтому старый отец решил принародно примириться со своим сыном. Он приготовил план. Друг мой, Бог приготовил план спасения твоей души задолго до того, как ты родился в этот свет. Ты спрашиваешь, для чего я родился? У меня сплошное несчастье. У меня муж ушел, возможно, жена умерла, дети меня бросили, мое социальное положение сведено на нет, я бедный, я несчастный человек, я пытался покончить жизнь самоубийством, но до сих пор я жив. Для чего жить? Бог приготовил план спасения твоей души. Обратись к нему в покаянии. Библия говорит, что отец увидел сына, когда тот еще был далеко, на подходе к поселку. Сына узнать было трудно. Его дизайнерская одежда была вся порвана. Фирменные джинсы порваны. Его кроссовки фирмы Nike были порваны до неузнаваемости, протертые. Его солнечные очки были поломаны. Его сотовый телефон не работал. Кошелек был пустой, он грязный, заросший, он давно уже не брился бритвой жилет. Но отец его узнал. Он видел, как этот блудный, грязный сын подходил к отчему дому. И он узнал его. Друг мой, Бог узнал тебя. Ты медленными, робкими, неловкими шагами идешь к Богу. Но Бог видит тебя издали. Он видит твое одиночество. Он видит твои слезы, Он видит твое разбитое счастье, Он видит ту надежду, по которой ты стремишься, Он видит тот потенциал, который есть в тебе, Он видит Божий образ в твоей душе. Стоит тебе обратиться к Богу, и твоя мрачная жизнь преобразится. В твоей душе мрак, в твоей душе темнота, И от этой мрачной темноты тебе становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Но Бог может зажечь свет в твоем сердце, в твоей душе. Дай ему право, и он зажжет этот великий прожектор любви в твоей душе. Око Господа на всех людей, и Бог видит твое одиночество, и Он видит, что ты хочешь прийти к Нему, и Он видит, что гордость твоя не дает тебе вернуться к Нему. Отец жалился над сыном. Бог не безразличен к нашим бедам. Я Господь, творящий милость на земле. В притче сказано, что отец побежал навстречу сыну. Бог медлит наказывать, но Он спешит помиловать тебя. Друг мой, Он сегодня хочет помиловать тебя и дать тебе прощение и вечную жизнь. Сказано, что отец в этой притче пал блудному сыну на шею, обнял его. Грешника следовало бы наказать, бросить в озеро огненное, в ад на все века, а Бог обнимает его. Самое великое чудо истории, самое великое чудо вселенной, не то, что Бог создал вселенную, совершенно не то, что Бог землю повесил ни на чем. Самое великое чудо в том видно, что Бог пал на шею грешному человеку, Бог воплотился, Он стал Бога-человеком в Иисусе Христе. Иисус Христос обнимал грешных людей, и сегодня Духом Своим Святым Он обнимает тебя и говорит: «Приди ко мне, раскайся в своей греховности». Притча в этой главе нам говорит о том, что отец не только обнял блудного сына, отец поцеловал блудного сына, он целовал его крепко и повторно. Он говорил: «Сынок, дай я тебя поцелую, еще раз и еще раз». Блудному сыну стало не по себе, ему стоило было плюнуть в лицо, но отец почему-то целует и обнимает его. И каждый поцелуй отца говорил, что отец крепко любит этого блудного сына. Друг мой, если ты ничего не запомнишь из сегодняшнего вечера, запомни одно: Бог любит и тебя, и тебя, и тебя. Он любит всех людей. Что бы ты ни натворил в своей жизни, Бог любит тебя. Поцелуи отца говорили о том, что молитвы наконец-то отвечены. Друг мой, если ты не веровал в Христа, не раскаялся перед Ним, знай, что за тебя молятся христиане мира. И молитва обладает неземной силой. И Бог совершает великое дело в ответ на молитву. И Дух Святой будет побуждать тебя. Не говори Богу: «Нет, я как-то обойдусь без тебя». Бог твой возвеселится о тебе радостью. Отец утешал уставшего от греха сына. И все сомнения и вопросы сына были отвечены объятиями и поцелуями отца. Блудный сын почувствовал себя как-то неловко в объятиях любящего его отца. И он хотел было сказать: «Папа, а как насчет моего прошлого? Оно ведь такое порочное». Отец сказал: «Сынок, успокойся. Я готов простить тебя и забыть все причиненное мне зло. И сегодня Бог готов простить каждый твой грех. И не только простить, но забыть каждый твой грех. И он никогда его не вспомнит». Младший сын в объятиях отца хотел было сказать: «Папа, ты смотри, какой я грязный, от меня смрадно пахнет. Как насчет моего настоящего? Посмотри, на кого я похож». Отец ему говорит: «Сынок, успокойся, я люблю тебя. Любовь покрывает множество грехов». «Папа, а как насчет моего будущего? А может быть, я снова споткнусь, снова упаду, снова вернусь в греховную жизнь?» Отец говорит: «Сынок, успокойся, я не оставлю тебя, я помогу тебе жить праведно». И каждый поцелуй отца говорил о том, что все то, что происходит с сыном, это действительно, это реально. Заметьте, друзья, что отец показал свою любовь блудному сыну до покаяния сына и признания своей вины перед ним. Библия говорит: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Сын не мог прийти в себя от проявленной любви отца. И, наконец-то, в ответ на любовь отца к сыну, сын посмотрел на любящего его отца и сказал: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Не добавляя слов о том, что хочет стать наемным рабочим и заработать прощение, наконец-то сын понял, что спасение и прощение не зарабатывается добрыми делами. Его нельзя купить, оно получается даром в ответ на покаяние. Отец не перебивал в притче сына, но дал ему возможность покаяться. И молитва покаяния блудного сына была краткой. Суть молитвы не в многословии, но в сокрушении сердца перед Богом. Библия говорит: «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». И в ответ на покаяние блудного сына, отец делает практический шаг примирения. Он закалывает тельца и проливает заместительную, искупительную кровь за грехи сына. Ибо древний закон требовал пролития искупительной крови животного за совершенный грех человека. Библия говорит: все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И вот все эти жертвоприношения животных в прошлом были прообразом искупительной жертвы Иисуса Христа на Голгофском кресте. Христос, говорит Библия, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных. Друг мой, Бог собрал все твои грехи, все мои грехи, грехи всего мира. И Он возложил их на Своего Сына Иисуса Христа. И весь этот грех лежал на Святом Сыне Божьем. И Бог Отец отвернулся от Своего Сына, потому что Он не мог смотреть на грех человеческий, принятый Его Сыном Иисусом Христом. И вот Отец в этой притче предлагает спасение и прощение Своему Сыну. И Сын принимает его. Для того, чтобы прощение Бога стало твоим достоянием, ты должен принять его. Точно так, как подарок. Если тебе предлагают подарок в день твоего рождения, ты должен его принять. Без того, чтобы принять этот подарок, не твой. И вот сегодня Бог предлагает миру подарок спасения, прощения, вечной жизни, оправдания, надежды, радости и сердечного мира. Но ты должен принять этот дар, раскаяться перед Богом и сказать: «Господи, я его принимаю». Ты не можешь сказать: «Господи, я еще погрешу, а когда состарюсь, тогда обращусь к Тебе». Жизнь не гарантируется никому. И Бог призывает тебя сейчас, прямо сейчас, откликнуться на Его призыв. И для того, чтобы получить прощение всех грехов, ты должен выполнить три условия, утвержденных Богом на все века. Первое условие такое, слушай внимательно. Покаяние. Библия говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Покаяние означает, мы обращаемся к Богу и говорим: «Господи, я согрешил. Господи, я каюсь в своей греховности. Я не виню прошлую систему. Я не виню своих родителей в грехах. Я говорю: Господи, я грешен, и я каюсь в своих грехах перед Тобою». Покаяние также означает оставление греховной жизни. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши», говорит Библия. Я читал о том, что аборигены придумали нехитрый способ ловли обезьян. Как вам, может быть, известно, кокосовые орехи, они похожи на футбольный мяч. И вот в этом кокосовом орехе прорезают маленькое отверстие, кладут в них с приятным запахом маленькие орешки, и кокосовый большой орех прикрепляют к земле. Обезьяна – существо любопытное. И вот она подходит к этому кокосовому ореху и засовывает свою лапу туда. Ухватывается за этот маленький орешек, а назад лапку вытащить не может. И так она попадается. И с ней делают все то, что хотят люди. Дьявол предложил тебе маленький орешек, и ты ухватился за него, и ты не можешь оторваться от него. И у тебя не хватает силы, мужества и желания отпустить этот орешек греха. И дьявол делает с тобой сегодня все, что он хочет. Друг мой, отпусти этот орешек греха. Прими то, что предлагает тебе Бог, прощение и спасение от всех грехов. Итак, первое условие спасения – это покаяние. Второе условие – вера в Господа Иисуса Христа. Библия говорит: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Мы доверяемся Богу. Так как ты доверился креслу или сиденью, ты веришь, что это кресло не распадется на куски, ты можешь Богу доверить свою бессмертную душу. Христос умер за тебя. И сегодня мы доверяемся Ему. И каждый, кто верует в Господа Иисуса Христа, получает спасение от Бога. И третье условие – следование за Иисусом Христом. Иисус сказал: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И сегодня ты можешь получить этот свет и прощение, и надежду. Но ты должен раскаяться перед Богом. Ты должен уверовать в Господа Иисуса Христа. И ты должен следовать за Ним. И ты можешь начать эту новую жизнь сейчас. Я призываю тех, кто не раскаялся перед Богом, сделать шаг покаяния. И Бог простит вас.
Я странник в земле одинокий. В земле, где так много скорбей. А путь мой тернистый, далекий, к отчизне небесной моей. Здесь камни мне путь преграждают и раны наносят ногам. Туман мне глаза застилает, и часто ревет ураган. Там своды небес голубеют, там дивные песни звучат. Друзья там для сердца родные, меня скоро будут встречать. Там Бог мой, Христос, Искупитель, который меня научил. Он верный мой друг, верный друг и учитель. Он кровью меня искупил. Он раны мои исцеляет, усталости силу дает и путь мой к себе направляет. От мира греха и забот тебе я, Господь, доверяю. Всю жизнь я земную мою. Что ждет меня там, ждет меня, я не знаю, но верю, с тобой все смогу. Тебе я, Господь, доверяю. Всю жизнь я земную мою. Что ждет меня там, ждет меня, я не знаю, но верю, с тобой все смогу. С тобою иду я смелее, спешу и усталости нет. С тобою я вижу яснее, небесный спасительный свет.
Слушайте христианскую радиопрограмму «Мир вам». Наш адрес – Russian Radio, P.O. Box 3, Port Republic, Virginia, 24471. Оставайтесь с нами.
Наш адрес – Russian Radio, P.O. Box 3, Port Republic, Virginia, 24-471. А адрес церкви, который вы можете посетить даже сегодня, 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Начало богослужений в 1:30 каждое воскресенье. Более подробную информацию вы можете получить по адресу в интернете www.newlifedc.org или по телефону 571-594-46-58, 571-594-46-58. Оставайтесь с нами в эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам». 12 февраля, 1:30 в церкви «Новая жизнь» академик Джан Практер проповедует на тему «Почему я верю в Иисуса Христа?». Доктор Практер, член Российской академии наук, в течение 15 лет был секретарем Мировой академии наук, он также член Испанской королевской академии и один из активнейших участников и организаторов русской церкви «Новая жизнь» города Вашингтон. Итак, друзья, на волне нашей радиопрограммы последняя страничка «Евангельские чтения». Евангелие Матфея,
глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
«Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
Он же сказал им:
«Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
«Можно ли исцелять в субботы?»
Он же сказал им:
«Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро».
Тогда говорит человеку тому:
«Протяни руку твою».
И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопит, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
«Не это ли Христос, сын Давидов?»
Фарисеи же, услышав сие, сказали:
«Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
«Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
Но он сказал им в ответ:
«Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и некто сказал ему:
«Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
Он же сказал в ответ говорившему:
«Кто матерь моя и кто братья мои?»
И, указав рукой своей на учеников своих, сказал:
«Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
Thank you.
Друзья, я приглашаю вас посетить нашу русскую церковь евангельских христиан. Вы можете найти нас по адресу в интернете www.newlifedc.org или позвонить по телефону 571-594-4658. Я повторю еще раз номер телефона. 571-594-4658. Церковь «Новая жизнь» находится по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Индекс 22046. Начало богослужений в 1 час 30 минут каждое воскресенье. А адрес нашей радиопрограммы – Russian Radio, Box 3, Port Republic, Вирджиния, 24471. И еще один телефонный номер. 540-421-4681. В течение одного часа по окончании нашей радиопрограммы вы можете позвонить по этому телефону, задать ваш вопрос, высказать пожелания. Вы также можете поздравить ваших друзей через нашу радиопрограмму хорошей христианской песней. Еще раз номер телефона. 540-421-4681. А теперь я прощаюсь с вами. Жду вас каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Для тех, кто имеет доступ в интернет, хочу сказать, что вы можете слушать нас с 11 до 12 часов утра каждое воскресенье в интернете по адресу www.washingtonbusinessradio.com. А теперь до свидания. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений!